Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение послания апостола Павла к Титу. Это послание является третьим произведением из числа так называемых пасторских посланий Павла. Пасторскими посланиями они называются, потому что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей и представляют собой особую категорию новозаветных произведений. Сегодня мы приступим к изучению текста этого произведения и начнем разговор о первой главе, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и все остальные послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Вступительные слова апостола, открывающие его послание к Титу, являются весьма характерными для всех пасторских посланий, хотя и отличаются от приветственных слов апостола в его остальных произведениях. Давайте прочтем первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию». Павел называет себя Божьим рабом, сознательно избравшим для себя этот удел служения Небесному Отцу. Мы знаем из Ветхого Завета, что в Израиле существовали добровольные рабы, которые сознательно принимали решение до конца своих дней оставаться рабами своих хозяев. Именно таким рабом был апостол Павел. Также здесь Павел отстаивает свое апостольское положение, упоминая, что он — апостол Иисуса Христа. Причина, почему Павел упоминает здесь свое апостольское положение, состоит в том, что далее он намеревается дать определенные наставления церкви как организации. Эти наставления исходят от апостола, написавшего данные слова под водительством Господа Иисуса. Так что сам Спаситель обращается здесь к своей церкви через апостола. Причем это послание является обращением Господа Иисуса не только к верующим первого века, но и к нам с вами, то есть ко всем тем, которые являются по вере избранными Божьими. Так Павел называет здесь спасенных людей и вовсе не обсуждает доктрину избрания. Заметьте также, что Павел вовсе не говорит об избрании за веру, но об избрании по вере. Иными словами, избрании в соответствии с нормами или стандартами веры, которые установлены сегодня Богом для его избранников. Дело в том, друзья мои, что факт наличия или отсутствия вашего спасения определяется исключительно тем, во что вы верите. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе? Скажите мне, во что вы верите относительно Его смерти на кресте? И что она означает для вас? Скажите мне, во что вы верите относительно Его воскресения? И что оно значит для вас лично? Скажите мне, верите ли вы в то, что Библия является Словом Бога? Я думаю, что на основании данной информации мне удастся сделать верный вывод о том, действительно ли вы являетесь чадом Бога или же нет. Именно в этом состоит основной критерий, определяющий, является человек избранным Божьим по вере или нет. Слова о познании истины, относящиеся к благочестию, более правильно следовало бы перевести так. «Познание истины в соответствии с благочестием». Используемый здесь греческий предлог «ката» означает «в соответствии с чем-то». Друзья мои, если истина, которой вы владеете, не ведет вас к благочестивой жизни, тогда что-то в корне не так с вашей верой. Не так давно я узнал о проповеднике, который регулярно выпивает, использует грязный язык, а также ходит во всевозможные увеселительные заведения вместе с неверующими. И при этом по воскресеньям он проповедует евангельскую весть, так что каждую неделю люди в этой церкви выходят вперед, чтобы принять Христа. Один из пасторов, который несет служение в том же городе, попросил меня объяснить, как получается, что этот человек и его служение процветают. Я ответил ему, что отнюдь не считаю, что этот служитель процветает. Может быть, число членов его общины неуклонно возрастает, но это вовсе не значит, что он строит церковь Господа Иисуса Христа. Истина должна обязательно вести человека к благочестию. И если она не ведет его к благочестию, значит, это вовсе не истина. В этом послании Павел уделяет очень много внимания данной теме. Он говорит, что когда люди действительно верят в Евангелие и исповедуют его в своих сердцах, оно обязательно будет вести их к возрастанию в благочестии. Причина, побуждавшая Павла говорить обо всем этом, состояла в том, что критские христиане злоупотребляли Божьей благодатью. Эти люди утверждали, что поскольку они спасены благодатью, то могут свободно жить во грехе, если им это угодно. Поэтому прямо здесь, в самом первом стихе, Павел отвечает на данные представления. Он говорит, что когда человек верит в те истины, которые являет ему Бог, все это обязательно будет побуждать его к благочестию. Благодать спасает нас, но также она закладывает определенные принципы дисциплины, необходимые для нашей жизни, призывая нас жить на поистине возвышенном уровне. Вы не можете использовать доктрину о Божьей благодати в качестве оправдания своих грехов. Если вы думаете, что можете быть спасены благодатью, и при этом продолжаете жить во грехе, позвольте мне совершенно откровенно сказать вам нечто важное. Причем я хотел бы сказать эти слова как можно мягче, но я должен сказать их. Друзья мои, все это значит лишь то, что вы не спасены благодатью, то есть не спасены вовсе. Ибо спасение по благодати ведет человека к благочестивой жизни. Давайте теперь посмотрим второй стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Основная идея здесь состоит в уповании на эту надежду вечной жизни. В этом послании мы увидим, что Павел говорит о благодати в трех временных интервалах. Мы встречаем их все во второй главе этого послания, в стихах с 11 по 13. Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Здесь речь идет о далеком прошлом. Далее мы читаем: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это уже настоящее время. И, наконец, последний стих гласит: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Этот стих уже относится к будущему. Это и есть та надежда, о которой говорит Павел, и он утверждает, что мы должны опираться на данную надежду, которую обещал неизменный в слове Бог. Эта надежда была обещана Богом, который не способен солгать. В послании к римлянам, в 3 главе 4 стихе, Павел написал, что Бог верен, а всякий человек лжив. Причем неизменный в слове Бог обещал нам все это прежде вековых времен. То есть данное обетование было дано людям еще от вечности. Иногда мы, верующие, своим стилем и образом жизни фактически делаем Бога лжецом. Мы говорим, что верим во что-то, но на самом деле мы не верим и действуем так, словно мы ни во что не верим. Но Павел говорит, что Бог не может солгать. Кстати, мне всегда хотелось прочесть проповедь о том, чего не может сделать Бог. Здесь мы видим одно из таких невозможных для Бога действий. Бог не может лгать. Но это еще не все. Например, сознаете ли вы, что каждый день мы с вами видим нечто, чего никогда не доводилось видеть нашему Богу? Мы каждый день видим тех, кто равен нам во всем. Бог же никогда не видел никого, кто был бы равен Ему. Так почему Бог не может солгать, когда для нас с вами это не представляет никакой сложности? Да потому что мы, как это ни странно, способны делать то, чего не может Бог. Дело в том, что Бог должен быть верен себе. Он свят и праведен. В этом состоит его естество. А потому есть некоторые вещи, сделать которые он не в силах. И это является проявлением его сущности. Причина вовсе не в том, что сделать это оказывается выше его сил. Просто Бог верен своей сути. И он не вправе сделать это. А это означает, что он праведен, справедлив, верен и никогда не обманет нас. Он тот, на кого мы всецело можем положиться. Теперь прочтем третий стих. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Он явил свое слово в свое время, то есть в угодное ему время. Во всем, что делает Бог, он действует в весьма упорядоченной манере. Бог сделал так, что почки на деревьях набухают весной. Молодая и нежная листва на ветвях появляется не тогда, когда начинает выпадать первый снег. Дерево ждет наступления весны. И в этом проявляется всеобщий порядок, царящий в Божьей вселенной. Так и Бог в свое время явил свое слово в проповеди. Греческое слово, переведенное здесь как проповедь, происходит от греческого корня «кейрукс», которое переводится как «глашатай» или «трубный звук». В те дни трубы использовались тогда, когда нужно было провозгласить что-то важное, если правителю требовалось объявить о чем-то во всеуслышание. Трубачи выходили на возвышенное место и начинали трубить в свои трубы, после чего глашатаи произносили официальное сообщение. Именно эта идея используется здесь. Павел говорит, что Бог в угодное ему время явил свое слово через подобное действие. Затем апостол добавляет, что это слово было вверено ему по повелению Спасителя нашего Бога. И теперь он обращает это слово к Титу, как сказано в 4 стихе. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Апостол называет Тита своим истинным сыном. Павел привел Тита к спасительному знанию Господа Иисуса Христа, а потому Тит являлся его духовным сыном по общей вере. Общая вера — это вера, которая разделяется всеми нами, вера, которую должны иметь все верующие, то есть живая вера в Господа Иисуса Христа. Павел завершает свое приветствие словами о благодати, милости и мире от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благодать Бога явилась, и потому Бог протягивает сегодня к нам свою милость. Я не знаю о вас, но мне необходимо весьма много Божьей милости. Я благодарен Ему за то, что Он благ ко мне и не поступает со мной так, как требуют того мои поступки и падения. Он просто благ по отношению ко мне. В следующем отрывке этой главы идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположенные служители, отвечающие определенным требованиям. Прочтем пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот помог организации поместных церквей и поставил в них служителей, которые были бы духовными лидерами этих церквей. Остров Крит является одним из самых больших островов в Средиземном море. С этим островом было связано очень много мифов и преданий, что в целом было весьма характерно для всех греческих островов. Согласно этим преданиям, первые законы и государственная власть на Крите были установлены царем Миносом, который основал военный флот и разогнал эгейских пиратов, обитавших там прежде. После Троянской войны основные города этого острова объединились в несколько независимых республик. Но приблизительно в 67 году до нашей эры Крит был аннексирован Римской империей. И здесь создается впечатление, что Павлу удалось осуществить на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу, хотя нигде в Писании мы не находим об этом никаких сведений. Практически даже не существует абсолютных доказательств того, что до своего путешествия в Рим апостол вообще посещал этот остров. Однако, на основании сведений, которые мы получаем из этого небольшого послания к Титу, мы можем сделать вывод, что апостол был на этом острове и оставил там Тита для организации и обустройства церквей, которые были основаны ранее, благодаря их совместным усилиям. Мы знаем кое-что о жителях этого острова. Сам Павел говорит, что все критяне — лжецы, ибо за эту особую черту они были широко известны в те дни. Существовало даже греческое слово «критизейн», которое фактически являлось синонимом слову «лжец», хотя буквально обозначало манеру ведения разговора, присущую жителям Крита. Но, несмотря на то, что критяне были известны как завзятые лжецы, а Павел говорил о них многие другие нелицеприятные вещи, немало жителей этого острова обратились к Господу, а Титу апостол велел организовать среди них церкви. Тит должен был довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров. Пресвитеры — это особый Божий дар церкви. Когда мы возлагаем руки на голову какому-то человеку, то есть совершаем над ним обряд рукоположения, это еще не делает его пресвитером. Однако я верю, что очень важно совершать данный обряд над теми людьми, которые обладают соответствующими дарами. Я думаю, что церкви на Крите уже имели своих старейшин, которые, однако, не были рукоположены или официально посвящены на это служение. Это были люди, которые обладали даром попечения о церквях и проявляли свои дары, даже не будучи облечены официальной властью. В задачу же Тита входило поставить или рукоположить этих пресвитеров, то есть назначить или признать их положение в каждом из городов, где существовали христианские общины. Человек, облеченный полномочиями пресвитера, должен иметь пресвитерский дар. Есть некоторые люди, которые сделались служителями в церкви, не имея для этого ровным счетом никаких дарований или склонностей. Это объясняет причину появления большей половины проблем во всех современных церквях. Что же касается другой половины наших трудностей, то они состоят в том, что есть достойные люди, обладающие необходимыми дарами, но не имеющие официального положения в церкви. В результате некоторые наши церкви попадают в руки не тех людей, и, как следствие, испытывает всевозможные проблемы. Однако здесь апостол приводит конкретные требования, которые должны предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявляются к пресвитерам, так что их значение уже хорошо знакомо нам. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Более правильно перевод 9 стиха должен был бы звучать так. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он умел наставлять в здравом учении и обличать еретиков». Есть две задачи, вещи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. Во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Во время Второй мировой войны появилось такое понятие, как «трехмесячные лейтенанты». Армия остро нуждалась в офицерах младшего командного состава, а потому была организована краткосрочная подготовка таких лейтенантов, которая занимала всего 3 месяца. В результате подобной подготовки появлялись весьма своеобразные офицеры. Помните, как Павел сказал Тимофею в 22 стихе 5 главы своего первого послания к нему? «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Совершенно недопустима ситуация, когда человек обратился к Богу только накануне, а на следующий день его уже просят произнести свое свидетельство. Более того, на третий вечер он уже становится служителем церкви, а на четвертый — евангелистом. Ну и, конечно, на 5-й день он избирается пастором всей церкви. К сожалению, сегодня мы нередко делаем нечто подобное, и это очень неблагоприятно сказывается на жизни церкви. Настоящий служитель церкви должен соответствовать определенным требованиям. Он должен обладать силами и желанием стоять за Слово Божье, и главное — он должен уметь нести это слово людям. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.